Слава Господу! Будем продолжать. Пока еще люди, смотрю, подходят. Хочу напомнить, друзья, что с сегодняшнего дня началась уже пастырско-лидерская молитва утренняя, которая будет проходить каждый вторник с 8 до 9. Поэтому, если вы пастор, если вы лидер, вот, служитель, добро пожаловать, присоединяйтесь. Вот, и мы проводим замечательное время. Также, пользуясь моментом, напоминаю, что в пятницу в эту у нас будет пасторско-лидерское собрание. И опять-таки, все пасторы, лидеры служений, добро пожаловать. Вот, и мы будем говорить о важных вещах, о тех переменах, которые приходят от Бога в наше служение. Аминь. Слава Богу. Хорошо. Итак, продолжаем. Итак, продолжаем. Давайте поговорим о том, каким образом дьявол пытается воровать Слово Божье. И дьявол, чтобы вы понимали, использует 5 инструментов для того, чтобы заглушить Слово в жизни людей. Или украсть, или заглушить. Вот. И... Первое — это скорби. Это скорби. Второе — это гонение. Третье — это заботы века сего. Четвертое — обольщение богатством. И пятое — другие пожелания. То есть вот, друзья, 5 основных вещей, к которым он имеет доступ. Вот. И... А всякий раз, когда дьявол будет атаковать, нам важно понимать, что это будет или первый, или второй, или третий, или четвертый, или пятый метод. Да? Вот. Но опять-таки, видите, мы не должны концентрироваться на дьяволе, потому что он пораженная личность. И что важно понять? Вот здесь. Чтобы дьявол не воровал слово, нам нужно не иметь того, за что он мог бы уцепиться. Иоанна 14 глава 30 стих говорит: «Вот идет князь мира сего, но во мне не имеет ничего». Видите? То есть почему дьявол ничего не смог сделать с Иисусом, когда он искушал его в пустыне. Потому что, то есть он пытался искушать его деньгами. Пытался. Но в сердце Иисуса внутри нет этого. То есть вот у него не было любви к деньгам. То есть для него это не было искушение. Он пытался искушать его властью. Но, знаете, он и так знает, кто он. Вот. Он и так знает, что вся власть будет принадлежать ему. Вот. И это не через дьявола придет, а это придет через его послушание Отцу. Вот. Поэтому запомните, что дьявол будет искушать и атаковать вас тем, что еще есть в вас. К примеру, смотрите, в сердце человека есть небрежное отношение к слову. То есть человек откладывает слово на потом. Знаете, послушай второй раз, ну потом. Вникни в слово, ну потом. То есть ему сейчас некогда. Естественно, что дьявол будет воровать у этих людей через небрежное отношение к слову. Допустим, другие люди, они обидчивы, они ранимы. Дьявол будет использовать обязательно скорби и гонения. Все, обидчивый человек, ранимый человек, он будет под атакой. И я хочу сказать, друзья, что ну, нам не нужно в большей мере отдавать свое внимание дьяволу. Но нам нужно смотреть за тем, что внутри нас. Что внутри нас. И понять, что если я не разберусь с обидой, я буду атакован. Если я не разберусь с этой частью, что гонения будут постоянные в моей жизни. Почему? Потому что если я реагирую, а что такое реагирую? Я обижаюсь, к примеру, да? Что? Дьявол говорит, ну классно, будем атаковать в этом направлении. Дальше, смотрите, если человек зависим от денег, дьявол будет использовать инструмент для таких людей другой, инструмент обольщения богатства. И тут не вопрос, друзья, не вопрос, что вот дьявол такой сильный. Нет, у него нет никакой силы. Но нам нужно на самом деле, знаете, вот освободиться от всех тех вещей, которые являются плотскими. Потому что вот эти вещи, которые мы перечислили, это плотские вещи. А Иисус говорил, вот идет князь мира сего. Ну тогда он был князем мира. Сейчас даже он и не князь мира. И тогда у дьявола была власть, потому что это было до креста. Вот. Но все равно Иисус говорит, он во мне ничего не имеет. Он во мне ничего не имеет. Понимаете? То есть вот то, что защитит нас. Вот то, что не даст Слову Божьему уходить из нашей жизни. Это решение вот этих вот моментов. Поэтому важнее сконцентрироваться, друзья, не на атаках дьявола, а на освобождении. Да что ж такое? Падает. Прошу прощения. А именно на освобождении от внутренних неправильных образов, которые остались, знаете, скажем, из той старой жизни. Поэтому, знаете, нам нужно поработать над тем, чтобы когда он приходил, в нас не находил того, чем мог бы нас искушать. Вот, хорошо. Давайте теперь пройдемся по этой притче еще раз. Марка 4 глава, давайте откроем 15 стих. Марка 4, 15. И до 20 стиха. Итак, посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. И вот у меня вопрос. Вот как вы думаете, как слово Божье оказывается на обочине? Вот каким образом? Как? Слово Божье оказывается на обочине. Если честно, раньше я думал, что Слово Божье оказывается на обочине по причине, ну, знаете, небрежного сеяния сеятеля. Знаете, вы видели, как в старину бросали, и мы мультфильм видели про Иисуса, как, где он рассказывает эту притчу и там показывает. И как бы, знаете, вот я думал, ну, наверное, ну, Бог, может быть, некачественно бросил. Но потом, когда я посмотрел уже на отношение Бога к Слову Божьему, я увидел, что Римлянам 8:16 говорит, этот самый Дух свидетельствует Духу нашему. То есть он не разбрасывается слово, он не бросает семена на дорогу. То есть он не бросает жемчуг свиньям. То есть у него отношение к слову. То есть он вообще снайпер, если можно так сказать. Если он посылает слово, то он посылает точно. Но почему? Почему слово Божье все-таки остается на обочине, как оно оказывается на обочине, если Бог точно посылает его в сердце, каким образом оно остается на обочине? Очень просто. Это человек откладывает в сторону Слова Божьего. Он откладывает на потом Слово, не рассматривает его не вникает в него, не принимает его, не растворяет его верой в сердце. Вот. А просто, ой, мне сейчас некогда. Знаете, раз, и отодвинул в сторону. Вот. И посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово. Да? Уже когда истолкование, мы читаем 15 стих. Но смотрите, ну кто это? Ну которые откладывают слово в сторону, которые не слушают его два раза. Вот почему оно оказывается на обочине. Это, ну опять-таки, тут дьявол ни при чем. Он ничего не делает, чтобы люди, ну знаете, отказались, выбросили слово. То есть здесь погрешность чисто человеческая. Просто человек не научен, либо не понимает важности слова. Вот. И смотрите, что, которые вот так откладывают слово, не придают ему значения, когда слышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Видите, куда слово посеяно было? Куда слово? Слово было посеяно в сердце. А теперь подождите, то есть сеятель не бросил, это не сеятель бросил, знаете, ну как в мультике там. Это не сеятель бросил, сеятель послал слово точно. Он послал его в сердце, потому что сей самый Дух говорит сердцу. То есть Бог не разбрасывается словом, для него оно драгоценно. Вот, но как оно оказалось вот там? Человек отодвинул в сторону, оставил Слово Божье без внимания. Вот по этой причине, что дьявол просто приходит, и он забирает Слово, и, естественно, человек остается без плода, и дьявол тут, вот в этой ситуации, он не при чем. Давайте посмотрим следующие виды почвы. 16 стих. «Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его». Здесь уже лучше. Видите, те первые отодвинули, они отложили на потом, они сами вот туда, к дороге, ну, убрали слово. Эти люди лучше, то есть они принимают, они на собрании кричат: «Аминь, принимаю, беру, это мое», как бы все нормально, вот, но не имеет в себе корня. Что это такое? То есть после того, как приняли, они ничего не делают. Сегодня на молитве утренней мы молились пасторами и лидерами о том, чтобы то слово, которое мы услышали на конференции, чтобы оно вошло в нас. И я хочу сказать, нет, более лучшего механизма или, как хотите, метода, как хотите назовите, как растворить Слово Божье в сердце, как молитва. Когда вы берете слово, и вы что? Молитесь, вы принимаете, вы поливаете, вы перечитываете слово. И что? И тогда это слово, оно укореняется, оно пускает корни. Но здесь люди приняли и потом ничего не сделали с ним больше, ничего. То есть они не перечитали дома, они не переслушали. Я свидетельствовал сегодня на утренней молитве. Я приехал, я прослушал всю конференцию еще раз. Я прочитал конспект, который я писал на конференции. Я выделил. Мы начали молиться в семье о каких-то вещах, потому что слово важно не только принять. Ему нужно дать укорениться. Вот. А как мы даем укорениться? Когда мы размышляем. Помните Иисуса Навина 1:8. «Поучайся в ней день и ночь». Да? То есть в еврейском «поучайся», «размышляй», «произноси», «говори», даже «рычать Словом Божьим». Знаете, «рычать». То есть вот вы получили Слово Божие, вы размышляете, вы произносите его, вы говорите, и что? Вы даже с дерзновением провозглашаете его. Вот. И дальше. Итак, смотрите. Принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянный. Видите, непостоянный. И дальше, смотрите, потом, когда они тоже, вот, знаете, не работают со словом, и дьявол видит это. То есть вот такое отношение позволяет дьяволу идти дальше. Это, знаете, это как сигнал. Дьявол, ты можешь идти дальше. Он боится нас. Вы понимаете или нет? Он боится приближаться. Потому что не рассматривайте эту притчу, знаете, как дьявол на белом коне въезжает, а ну отдай слово. Нет. Он смотрит, отодвинули слово. Ой, спасибо, мне даже сражаться не надо. Раз тихонько, хоп, унес. Эти люди, смотрите, непостоянно приняли, на собрании кричали: «Аминь! Да, это мое!» Пришли домой, отложили в сторону конспект, забыли. Вот. И что? Следующее, он использует скорбь. И сказано: «Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Видите, приходят вот эти вещи, скорбь и гонение. Что такое скорбь? Скорбь с греческого трипсис, оно обозначает общее давление. Ну, может быть, ну, вот какое-то давление общее, то есть, которое оказывается на вас, ну, какими-то обстоятельствами, какие-то испытания. Вот. И как бы, знаете, многие люди не видят, что они под атакой дьявола, они, ну, как бы говорят, ну, сейчас всем так тяжело, я не один такой. Но они не видят за этим дьявола, а его нужно видеть, что давление приходит за слом. Вот. И, конечно же, смотрите, какая цель у давления, вот, которое приходит через скорби, через гонение. То есть одна цель — заставить человека обидеться. Заставить человека обидеться. То есть, как только человек обиделся, знаете, все, это, знаете, лишает его способности дальше работать со словом. Почему? Потому что что такое обида, друзья? Это тщательно вникать. Уже не в Слово Божие. Он на меня такое сказал. Она на меня такое сказала. И человек ходит уже не о слове, как он мог, как она могла, как они могли поступить со мной. И человек ходит, и он не может отвязаться. То есть он уже не размышляет над Словом Божьим. Он переключился на обиду. И естественно, пока вот это все происходит, ну, человек забывает. Ему некогда вникать. И что? Результат, он остается без плода. Вот, поэтому скорбь — это общее, скажем, давление. Вот. И у него есть цель заставить обидеться. Аминь. Вот. Что такое гонение или еще преследование? Вот. Это тоже давление, но оно может быть не на общем фоне, а вот конкретно кто-то выступает против вас, знаете. То есть давление, приходящее через конкретных людей. Вот. И тоже у этого есть цель. Какая? Заставить вас обидеться. Заставить вас обидеться, вот, под этим давлением начать говорить уже не Слово Божье, потому что обиженный человек — это человек, который очень хорошо использует закон исповедания. он очень активен в исповедании. И знаете что? Его никто не учил исповедовать. Но он исповедует что? Поражение. Он не исповедует Слово Божие. Он исповедует, как они могли, как они могли. Вот они, вот они, вот они. И пока это происходит, конечно же, Слово Божие не работает. Поэтому каков ответ? Любите врагов ваших, благословляйте, благотворите, молитесь за обижающих вас. Аминь. Это единственное исцеление, единственное. Единственное. Вот. Идем дальше. Смотрите. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Там нужно относиться к заботам не просто, знаете, ну вот как к чему-то естественному. Заботы — это враг. Вот я недавно встретился там с человеком, я говорю, послушай, где ты? Ой, пастор, да заботы, что-то меня закружили, некогда мне на собрание приходить. Я, вот знаете, посмотрел на него, я увидел, что он не рассматривает заботы как атаку. Вот представьте, если у человека рак, то есть он болен раком, и вы встречаетесь с ним. И вы спрашиваете, как дела, брат, как дела, сестра? Посмотрите, он серьезен. Он говорит, брат, у меня рак. Ведь он не говорит, ой, да, там, ну, рак у меня. То есть он понимает, что рак — это опасность. Он несет угрозу. Рак пришел украсть, убить и погубить. То есть это серьезная ситуация. Но к заботам, к сожалению, люди не относятся так. К гонениям люди не относятся так. К обольщению богатством люди не относятся так. Но это тот же враг. С той же целью — украсть, убить и погубить. И вот нам нужно, знаете, научиться рассматривать заботы как атаку, потому что вот как раз это из серии скрытых атак. Есть открытые атаки, а есть скрытые атаки. Открытые атаки, они не так опасны, потому что вы видите, это враг, вы видите, дьявол, как говорится, открытым лицом там пытается выступить. Но когда скрыто, то есть а при чем тут дьявол? Это же заботы. Ну, просто ну, сейчас много работы, ну, просто сейчас навалилось, ну, просто сейчас такой период времени. Нет, друзья, нет. Особенно, если это то время, когда течет поток, и заботы отвлекают вас от того, чтобы войти в поток. Особенно, когда, допустим, вот такие ключевые моменты, как прошлый год, как этот год. Вы помните вот то слово о завершающей фазе процесса? Оно очень важное слово. И на самом деле некоторые люди, они позволили завершающей фазе процесса произойти в их жизни. И сегодня те, кто позволил, они на другом уровне. Они совершенно на другом уровне. Вот. И давайте посмотрим иллюстрацию хорошую Луки 10 глава 40-42 стих. Луки 10:40-42. И вот смотрите, сказано, Марфа же заботилась. Вот смотрите, что-то происходит. Вот сейчас что-то происходит. Возможно, вы видели тоже людей, которым говорили, послушай, давай, очень важное время, библейская школа. Ой, у меня столько забот. И люди думают, что это просто, ну просто заботы житейские. И они даже, знаете, как могут, дьявол может прятаться, и люди могут неправильно интерпретировать. Ну, к примеру, кто о своих, о домашних не печется, тот хуже неверного. Как я могу сейчас вот бросить все и пойти учиться? Мне есть нужда, мне сейчас нужно о детях заботиться, мне сейчас нужно на двух работах, сейчас время зарабатывать деньги. Но послушайте, ведь мы церковь Бога живого. Если Бог сказал учиться, время учиться, значит время учиться. А как же заботы? Очень часто за заботами кроется дьявол. Потому что заботы — это атака. Это не просто что-то естественное. Вот смотрите, Марфа же заботилась. В оригинальном тексте написано, она была поглощена заботами. И заботилась, в оригинальном тексте написано, отвлекалась в другую сторону. Вот что такое забота. Забота отвлекает в другую сторону. И вот это слово «заботилась», знаете, еще как с греческого переводится? Страдала. Заботиться, страдала — это одно и то же слово. Когда мы в заботах, мы будем страдать. Когда мы отвлекаемся от того, что говорит Иисус, мы будем страдать. Потому что именно в словах, которые Он говорит нам, есть, знаете, вот то снаряжение, которое необходимо для того, чтобы мы могли пройти определенные моменты. Итак, она заботилась о большом угощении, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа». И в оригинальном тексте написано: «Ты сильно отвлекаешься. Марфа, Марфа, ты отвлекаешься в другую сторону». И тоже вот это слово «заботишься» здесь еще говорит о непослушании, неповиновении и неверии. То есть ты пребываешь в непослушании, ты пребываешь в неповиновении, ты пребываешь в неверии и суетишься. И опять вот это вот слово «суетишься» — страдать, волноваться. Ты суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. И вот это слово «избрала», оно переводится как «она отобрала». Знаете, вот как в детском садике там приходит более сильный ребенок и забирает игрушку у слабого, да? И там слабый плачет. Но здесь другая ситуация. Заботы схватили Марфу, и они также пытаются схватить Марию. Но что делает Мария? Она отобрала себя. Она предпочла еще, знаете, вот избрала предпочитать вступать в завет. Представляете, какое слово? Предпочитать вступать в завет. Она избрала благую часть. То есть она отобрала себя от забот. Поэтому еще раз, какая мысль? Дьявол может эффективно использовать только то, что внутри нас. И в большей мере, ну, даже не дьявол. То есть сами люди, они, ну, позволяют каким-то моментам воровать слово. Поэтому что? Очень важно быть открытым. Следующий момент — обольщение богатства. Обольщение богатства. 1 Тимофея 6:10. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». И видите как? Опять люди неправильно интерпретируют. Вот что это преуспевание, зачем оно надо? Вот сказано, подвергли многим скорбям. Но ведь вы посмотрите, свяжите это место Писания с обольщением богатства, с этой притчей, которая говорит, что обольщение богатством — это то, через что дьявол ворует слово. Это то, что делает Слово Божье недейственным в жизни человека. Видите, корень всех зол, можно так сказать, даже не сребролюбие, корень всех зол — это неправильное отношение к Слову, которое иногда зиждется на любви к деньгам, и люди ставят деньги на первое место, а Слово Божье на второе. И сказано, которые предают себя вот такому отношению. А как я? Нет, мне предложили работу. Вот не было работы. А тут вот только библейская школа началась. И именно вечером, именно с 7 часов, понедельник, вторник, среда. Скорее всего, это обольщение богатства. Это обольщение богатства. Вот. У Бога есть работы, которые могут благословить нас. Правильное время. Аминь. Хорошо. Итак, обольщение богатством. Вообще, это, друзья, нам нужно разбираться с этим, и мы будем делать. И я рад, что пастор Леонид провозгласил, вот следующая конференция в марте, она будет посвящена тому, чтобы действительно разобраться с этим вопросом финансового контроля и контроля мамоны над жизнью христиан. Вот. Дальше идем. Другие пожелания мы видим, да? Вот, и потом 20 стих. «А посеянное на доброй земле», вот смотрите, означает тех, которые слушают слово и принимают. Видите, слушают и принимают. Когда мы принимаем, видите, два, а опять шима-шима, слушают и принимают, когда? Когда перечитывают конспект. И принимают когда? Когда молятся этим словом. И принимают когда? Когда размышляют над этим словом. Видите, слушают и принимают. Аминь. И приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Иной во 100 крат. Вот как Слово Божье может приносить плод в наших жизнях. То есть отношения. Отношения, еще раз отношения наши к Писанию. Интересно, в Луки написано еще один момент, о котором тоже хочется сказать, потому что вот здесь Марка просто сказано «посеянное на доброй земле». Но Лука, он немножко по-другому говорит. И в Луки 8:15 сказано по-другому. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, смотрите, хранят его в добром и чистом сердце. В добром и чистом сердце. И вообще я хочу сказать, что каждый рожденный свыше человек он имеет доброе, он имеет чистое сердце. Аминь. Доброе и чистое. Вот. И, знаете, я демонстрировал на библейской школе вот пример, показывал инкубатора. Знаете, что когда вы берете, скажем, семя, яйцо, это тоже своего рода, да, семя. То есть в нем есть жизнь, в нем есть развитие жизни. Когда вы помещаете куриное яйцо, допустим, в инкубатор, а что есть инкубатор? Это правильное атмосфера, то есть там правильная температура. Вот. И при наличии вот этой постоянной правильной температуры, что там развивается плод. И для нас чистое сердце – это вот сердце, которое ходит в любви. Потому что Писание говорит, Иакова 3 глава 16 стих, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. И все худое. Поэтому, опять-таки, важно не только донести слово до сердца, важно хранить его в добром и чистом сердце, чтобы оттуда не выходило что-то плохое. То есть следить, особенно когда вы работаете в вере, когда вы работаете над тем, чтобы Слово Божье исполнилось, что мы ходим в любви, потому что этот закон, он очень-очень важен. Амин. Хорошо, друзья, идем дальше. Идем дальше. Хочется много сказать, поэтому мы немножко спешим. Следующий важный момент, о котором я хочу сказать, это то, что нам нужно относиться к Слову Божьему как к семени, а не как к информации. К семени, а не как к информации. Вот вы можете себе представить, каждый раз, приходя на собрание, каждый раз, вот, участь в библейской школе, что сеятель слова сеет. То есть мы принимаем семена, из которых вырастут плоды. И Марка 13 глава, вернее, Матфея 13 глава, Марка 4 глава, Луки 8 глава. Это три Евангелия, которых написана эта притча о сеятеле. И Луки 8:11 сказано, вот что значит притча сия. И потом, знаете, вот заявление, семя есть Слово Божье. Слово Божье есть семя. Вы слышите? Слово Божье есть семя. Слово Божье — это семя. Оно не похоже на семя. Оно не является прообразом семени. Слово Божье и есть семя. Но оно гораздо сильнее. Потому что есть семена помидора, есть семена кукурузы, есть семена пшеницы, есть семена ячменя. То есть в этих семенах есть жизнь. И есть потенциал давать урожай. Но Слово Божье есть нетленное семя. Оно мощнейшее семя. И на самом деле нам нужно относиться к Слову Божьему по-другому. Потому что каждый раз, когда вы утром читаете Писание, когда вы вечером читаете Писание, вы принимаете семя жизни. Что-то зарождается там. Тоже, если вы видели, может быть, в Фейсбуке, люди, ученые, они засняли момент оплодотворения, да, когда два семени, мужское и женское, соединяются, и прям сфотографировали. И знаете, вот этот момент, там есть вспышка света, представляете? То есть вот когда соединяется, пах, вспышка света, то есть жизнь появляется от Бога. И каждый раз, когда мы правильно читаем Слово Божье, вот знаете, бах, вспышка света, что-то происходит, и каждый раз происходит зачатие там в сердце. Опять-таки, если мы рассматриваем Слово Божье как семя. Амин. Аллилуйя. И наша задача рассматривать, относиться, принимать его как семя, использовать его как семя. Вот. И понять, что как раз вот через посеянное слово проявляется Царство Божие. В этой же притче, допустим, в Матфея 13 главе, после того, когда Иисус рассказал притчу о сеятеле, Он другую притчу предлагает и говорит: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле свое». Видите, то есть, что Он демонстрирует? Он открывает нам важнейшие законы, Он показывает, как действует Царство Божье, как оно проявляется. То есть, и каким образом проявляется? Через посеянное слово. Посмотрите, в той же главе, в 31 стихе, Матфея 13:31, «Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле свое». Вот. То есть, вот как проявляется Царство Божье. Аминь. И еще один очень важный момент. Писание утверждает в Иоанна 1 главе в 3 стихе: «Все через Него начало быть, и без Него, то есть без Слова, ничто не начало быть, что начало быть». Смотрите, не через молитву что-то появляется в нашей жизни, а через Слово Божье, которое мы используем в молитве. Понимаете? Не через евангелизацию, не через даже сеяние финансов. Потому что, да, мы сеем финансы, но опять-таки нам нужно сеять, слыша. Знаете, когда вот я делаю призыв в своем служении, люди быстрее спешат. Я говорю: стоп, остановитесь. Не деньги, которые вы посеете, принесут вам результат, а то слово, которое Бог скажет вам о даянии. То есть позвольте Слову Божьему проникнуть в ваше сердце, и потом Слово Божье должно сказать вам, что дать, как дать, вот, сколько, да. И вот именно слово приносит результат. Аминь. Аллилуйя. Українська мова гарна. Усе через нього повстало. І ніщо, що повстало, не повстало без нього. Мы все хотим видеть проявление плодов Царства Божьего. Но плод может быть там, где сеется слово. Аминь. И обратите внимание, да, вот в физическом мире, если нам нужен урожай кукурузы, ведь мы не берем любое семя, семя пшеницы, мы берем семена кукурузы. Если нам нужен помидор, мы берем семена помидора. Вот точно так же, знаете, в нашей жизни. То есть все, что нам нужно, оно принадлежит нам. Но опять-таки нам нужно посеять это вот в свое сердце, позволить этому слову произвести работу. Потому что когда мы принимаем слово, вот многие люди, они атакуют финансовое преуспевание. Но хотят преуспевать. Не бывает так. Принимаем слово, что оно приносит преуспевание. А, притчи 4 глава. Притчи 4 глава. 20-23 стихи. Обратите внимание: «Сын мой, словам моим внимай». Опять видите, какой подход? Не просто, ну, можешь поверхностно послушать. «Внимай» — это вот слушая, слушай, слушая, услышь. Аминь. Кричам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце, потому что из него источники жизни. Амен. Из него источники жизни. Аллилуйя! Давайте, у нас совсем мало времени, но тем не менее 5 минут осталось. Скажите, пожалуйста, думали ли вы когда-нибудь, какие самые сильные слова? Вот какие слова несут самую большую силу? Потому что сегодня вы слышали слова мужа, слова детей, слова жены, слова на работе, слова по радио, по телевизору. Я не знаю, вы меня слушаете. И много слов было сказано. Но вот где из всей этой массы слов самые сильные слова? И я хочу сказать, что самые сильные слова — это слова, которые вы говорите самому себе. Слышите? Вот это самые сильные слова. И Слово Божье, которое посылается к нам, оно посылается с целью, чтобы мы начали говорить самому себе. Мы начали говорить о себе. Вот смотрите, помните блудный сын, да? Он дошел до ручки. То есть все, полностью пропавшая ситуация. Но потом, знаете, кто-то говорил ему, потому что кто-то был за кадром, кто не давал ему даже рожи, понимаете? И, возможно, он говорит: слушай, что ты тут сидишь? У тебя отец богатый, иди. Но это не произвело никакого результата. Вы знаете, когда ситуация начала изменяться, придя же в себя, сказано, он сказал. Кому он сказал, если там никого не было? Он сказал сам себе. Сколько наемников, у отца моего, избыточествует хлеба, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему. И потом встал и пошел. Вы видите, вот как вчера мы говорили, что ты сделаешь с Марка 11:23. Сегодня я хочу оставить всех нас вот с размышлением над этим. Самые сильные слова, друзья, это не те, которые даже вы слышите, даже не те, которые читаете. Вот знаете, вы можете читать Писание. Сильные слова? Сильные. Но представьте, ваши слова сильнее. Слово Божие говорит: блажен, кто бодрствует у ворот моих каждый день. И что? Но когда вы скажете: так, стоп, я услышал, я принимаю решение, я буду бодрствовать каждый день у ворот мудрости. Вот где сила и вот где результат. Вы помните, женщина с кровотечением, она говорила сама себе. Представьте, вот здесь так и написано. Вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды, ибо она говорила сама себе. Да, ведь мы видим в Писании, Иисус говорил: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Сильные слова, мощные. Но его слова не обладали такой силой, как слова женщины. Она услышала, возможно, эти слова и потом сказала сама себе: «Послушай, а ну-ка давай-ка я пойду». И что Писание говорит? Вера твоя спасла тебя. Аминь. Закхей. Вы помните этот принцип? Вот. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдал нищим», и так далее, и так далее. Видите, что изменило его жизнь? Не, даже не слова Иисуса, а его слова сказаны. Аминь. Вы помните в песне песней, там невеста говорит: «Встану же я, пойду по городу, по улицам, по площадям и буду искать того, которого любит душа моя». Видите, вот это вот она сказала: «Встану и пойду», встала и пошла. Вот эти моменты тоже, знаете, нам нужно научиться практиковать. И последнее место, и мы заканчиваем, притчи 18:22. Смотрите, смерть и жизнь. Вот на каком моменте я хочу, чтобы мы остановились. Смерть и жизнь во власти языка. Или я скажу по-другому: во власти моего, во власти вашего языка. То есть когда я говорю вот эти слова, мои слова, слова, сходящие с моего языка, они обладают силой наделять жизнью или силой разрушительно. И любящие его вкусят от плодов его. Аминь. Вот какое понимание должно быть у нас, друзья, что в большей мере наша жизнь зависит от тех слов, которые мы говорим о самом себе. Аминь. И Писание побуждает нас, видите, побуждает нас говорить правильно. И когда мы будем говорить правильно, мы будем видеть проявление жизни. Аминь. Слава Богу. Опять время пролетело быстро. Спасибо большое. Извините, что на 2 минуты задержались. Благословляю вас. Хорошего дня, вечера. И завтра встречаемся. С миром Божьим.